Несколько слов вместо послесловия. На рубеже 19 и 20 столетий на политической арене Америки выдвигаются две крупные исторические личности – Рузвельт и Рокфеллер. Обе могут быть равносильными и, во всяком случае, равноинтересными для постороннего зрителя, каким является читатель нашей книги. Один – олицетворение денежной силы, мешка, как обычно русские называют богача, добавляя при этом «золотой», а другое – олицетворение интеллекта, бросившего в самой стране доллара вызов на борьбу самому олицетворению доллара, основателю синдикатов, нефтяному королю Рокфеллеру в лице его могущественных организаций. Борьба для Рузвельта была далеко не победоносна. Он вынужден был признать себя побежденным и от нее отказаться. Видя, что многие крупнейшие предприятия рушатся, другие совсем разорились, и сознавая, что самый большой кредит Америки еще месяц такой борьбы покачнется и окажется под сомнением. «А Рокфеллер?» — спросите вы. А ничего. Его Standard Oil Company в этот памятный 1907 год принесла 85 миллионов долларов дохода. На 5 миллионов больше, чем обыкновенно. И никакие кризисы и катастрофы не могли поколебать ее дивные организации, продукта творчества Рокфеллера. К сожалению, этому интересному эпизоду мировой истории совершенно не уделено места в мемуарах Рокфеллера, очевидно, из вполне понятной скромности человека, который не хочет говорить о своих успехах. Лишь мемуары самого Рузвельта могут пролить свет на эту темную страницу современной истории Америки, но он или их не пишет, или, написав уже, еще не собрался выпустить в свет. Действительно ли так богат Рокфеллер? Слышу я голос сомнения и недоверия. Пресса утверждает, что его доля участия в Standard Oil Company при основном ее капитале в 100 миллионов долларов составляет минимум 50%, если не больше. Возьмем для круглого счета 50 миллионов долларов. Из баланса в компании видно, что основной капитал Standard Oil Company приносит в год в среднем 80 миллионов долларов. Теперь примем в расчет, что нужно очень солидно поместить такой огромный капитал, чтобы добиться 5% прибыли. Тогда биржевая стоимость капитала Standard Oil Company окажется в 16 раз больше, то есть 1 600 000 000 долларов. А стало быть, доля участия в ней Рокфеллера выразится в 50%, иначе говоря, в 800 миллионов долларов. А если мы к тому же прибавим сумму его паев, довольно значительную, в United States Steel Corporation, американское трестовое производство стали, то, безусловно, получим общий итог в 1 000 000 000 000 долларов, приблизительную биржевую стоимость его громадного состояния. Посмотрим теперь, полезна ли для североамериканских штатов коммерческая деятельность Standard Oil Company. Из отчетов с 1880 года и по настоящий момент, которые печатались в журнале The Petroleum Review, мы увидим, что одна ее торговля нефтью и нефтяными продуктами принесла Америке чистый доход в 1 700 000 000 долларов. А как велико число ее служащих во всех частях света, и как великолепно, чисто по-царски, она их вознаграждает и обеспечивает. Предположив, что только Standard Oil Company кормит население целого губернского города в 60-75 тысяч человек, мы, может быть, вдвое или больше уменьшим действительное количество ее рабочих или служащих. В последний, например, операционный 1903 год чистый доход компании достиг 800 миллионов долларов, из которых акционерам было выдано в дивиденд лишь 39 миллионов 335 тысяч 320 долларов. А остальные 40 миллионов 664 тысячи 680 причислены к запасному капиталу. Эта цифра, 80 миллионов долларов, является средним показателем уже много лет, и высшая цифра чистой прибыли падает лишь на 1907 год, год борьбы с Рузвельтом, когда обществу пришлось заплатить 85 миллионов. С 1902 года по 1908 год общество получило чистой прибыли 553 миллиона 202 тысячи 74 доллара, из коих 294 миллиона 258 тысяч 980 долларов выдано в дивиденд, а остальные причислены к запасному капиталу. Выходит, что за последние 6 лет компания больше 5,5 раз нажила столько, сколько составляет ее основной капитал. Напомним в основных чертах историю борьбы с Рузвельтом. Поводом к ней послужили противозаконно пониженные для компании ставки тарифов железных дорог. Еще в 1906 году Рузвельт, открытый враг синдикатов и тогда еще всесильный президент Соединенных Штатов, вступился в это дело и довел дело до суда, который и приговорил Standard Oil Company к штрафу в 29 миллионов 240 тысяч долларов. Тогда вступил на сцену капитал Рокфеллера, и последний, понятно, не лично, повел по судебным инстанциям, добиваясь отказа от штрафа. Располагая огромными средствами, Standard Oil Company могла начать длительную борьбу с самим правительством, и бог весть, каким роковым последствиям для обеих сторон повела бы эта борьба, если бы правительство, наконец, не поняло всю рискованность этой игры и не постаралось бы само затушить это дело, признав, если не невиновность Standard Oil Company, то, во всяком случае, ненаказуемость ее. Итак, борьба решилась в пользу Standard Oil Company, или, вернее, Рокфеллера, ее творца и основателя. Скажем в заключении, что Рокфеллер чрезвычайно скромен и, очевидно, из нежелания себя рекламировать, лишь мимоходом упоминает, а порою и совсем умалчивает, о своих колоссальных пожертвованиях на культурно-просветительские цели. Достаточно будет сказать, что в Америке вряд ли найдется такое учреждение, которое бы ни разу не получило крупного пожертвования из средств американского толстосума, а 2-3 университета существуют почти исключительно на его деньги. Он действительно является разумным распорядителем и контролером громадного состояния, составленного его трудами и коммерческим гением. С него следовало бы брать пример и богатым людям других национальностей. Читал Геннадий Смирнов.